Журнал «Наша жизнь», 2015 год, номер 4. Рубрика «Реабилитация по существу». Зимнее свидание с Чехией. Продолжение. Начало читайте в номерах 2 и 3. Экскурсию по замечательному очагу технических чудес продолжает пан Иво. Припоминая выученные в школе русские слова, он ведет интернациональную кампанию в зал, где выставлена собранная за 60 лет коллекция автомобилей. Вокруг нас, цокая коготками, бегает Джессика. Подойдя к веревочке, ограждающей экспонаты, гид решительно снимает ее, и мы проходим туда, куда не допускают зрячих посетителей. Нам особенно понравился кабриолет 1910 года выпуска с роскошными кожаными сиденьями, но на деревянных колесах, на которых, к моему удивлению, нахожу аккуратно вырезанный протектор. Скользя рукой по уходящему далеко вперед лакированному капоту, добираюсь до хромированной радиаторной решетки, по разные стороны от которой обнаруживаю большие круглые фары. Раритет не производит впечатления чего-то примитивного. Я бы с удовольствием прокатился на нем. Выясняется, что одна из первых в Чехии пожарных машин изначально была эксклюзивным лимузином. Хозяин автомобиля не сумел вовремя рассчитаться за взятый кредит. Банк, отобрав роскошную игрушку, продал ее муниципалитету, по заказу которого она была переоборудована. После дактильного обследования понимаю, что конструкция очень похожа на аналогичное средство передвижения из мультфильма «Кошкин дом». Также за кабиной водителя по обеим сторонам выдвигающейся вперед и вверх лестницы боком закреплены жесткие сиденья для боевого расчета. Осмотрев значительную часть коллекции, перемещаемся в обширное помещение, где дети и родители рассматривают Эйфелеву башню и другие инженерные сооружения, изготовленные из деталей чешского конструктора «Меркур». Вот, дорогая моему сердцу металлурга, модель доменной печи. Затем от полуметрового чертового колеса переходим к железной дороге с арочным мостом. По нему, издавая гудки и весело пыхтя, проезжает состав. Лучив мгновение, касаюсь ладонью маленького паровозика, трудолюбиво тянущего вагончики. Подъемный кран и нечто напоминающее грузовик наверняка соорудили мальчишки, а детскую коляску собрала девочка. К сожалению, у нас нет времени, чтобы тоже создать что-нибудь достойное, но все же присаживаемся к столу возле коробок с полезной и такой привлекательной мелочью. Подобное богатство когда-то было и у меня, только возможностей здесь значительно больше. Ива рассказывает, что раз в месяц они всем коллективом остаются после работы и терпеливо разбирают изделия юных инженеров, естественно, оставляя самые выдающиеся экземпляры для экспозиции. Следующий зал музея посвящен энергетике. Осмотр начинаем с макета гидроэлектростанции, могучая плотина которой перегораживает русло реки. Нам показывают, где находятся шлюзы и машинный зал. Вдруг водохранилище наполняется водой. Турбины начинают вращаться. Поток водопадом низвергается в чашу за плотиной. Это гид привел модель в действие, чтобы мы получили представление о том, откуда берется электричество. Ощупывая работающую ГЭС, заодно смываем с рук собранную пыль. Сденек шутит, что сотрудники музея любят незрячих экскурсантов, потому что после них все экспонаты остаются чистыми. Потом нам демонстрируют мини-копии водяных мельниц. Они разнятся способами приведения их в действие. У первой поток воды подавался сверху, у второй колесо погружалось наполовину, а у третьей вода двигала его снизу. По-видимому, это зависело от силы и скорости течения. Снова наполняется условное русло, а механизмы приходят в движение. Ива пресекает мою попытку дотронуться до одного из них, предупреждая, что раскрутившиеся лопасти могут чувствительно ударить по пальцам. Удалось потрогать и локомобиль на широких металлических колесах. Еще недавно этот предшественник современной сельскохозяйственной техники помогал крестьянам в их нелегком труде. Уже после нашего отъезда в музее нашел прибежище старинный пароход оригинальной конструкции. Когда-то на чехословацких самолетах учились летать курсанты стран-членов СЭВ. Помню, как на аэродроме ДСААФ, откуда юных парашютистов поднимал в небо отечественный кукурузник, стояли рядами и эти изящные птички. Оценив, насколько огромны реактивные турбовинтовые двигатели, возносившие лайнеры ввысь, переходим к осмотру приборов, помогающих разглядывать тайны микромира. Как известно, данной продукцией снабжались все социалистические страны. Здесь представлена эволюция электронных микроскопов. Осматриваем несколько последовательно подсоединенных и довольно объемных металлических коробок. В одной из них находятся аккумуляторы, в других – электроника. На экране можно рассматривать мельчайшие фрагменты объектов. Последующие модели становились все элегантнее и уже позволяли осуществлять фотосъемку. Опытный провожатый показывает, куда закладывали изучаемый материал, где находятся управляющие элементы. Идти дальше Элишка категорически отказалась, боясь причинить непереносимые страдания своему абсолютному слуху. Заинтригованных экскурсантов ожидала коллекция действующих музыкальных автоматов позапрошлого века. Ива демонстрирует нам тонкий металлический диск диаметром в полметра. На его поверхность нанесены довольно крупные бугорки, напоминающие брайлевские точки. Наш гид вставляет его в старомодный шкаф, что-то крутит, и вдруг начинает звучать приятная мелодия. Следующий аппарат, недра которого укрыты под лакированным деревом, нужно заводить специальной рукояткой. Мы проворачиваем ее и трижды прослушиваем веселую мелодию. Вот и механическое пианино, знакомое по фильму Никиты Михалкова. На нем можно музицировать, как на обычном инструменте, или с помощью пружины успешно изображать игру. По-видимому, из-за того, что некогда по моим ушам весело прогулялись медведи, качество сконструированной музыки мне понравилось. Пожалуй, если бы я не знала о ее природе, решил бы, что слышу живое исполнение. В холле на память приобретаю аудиозапись полного собрания механических сочинений. Утомленные и любознательные скитальцы вполне оценили грандиозность размеров музея. А все же, попав на обычную улицу, я не сразу поверил, что и она целиком находится под крышей. Мы идем по брусчатой мостовой почти вековой давности. Зайдя в пивную, на стойке нахожу кран, из которого хозяин наливал страждущим пенный напиток. Неподалеку громоздится и бочка. Переходим в бакалейную лавку. Там на полках и в корзинах разложены лук и картофель. В углу стоит молочная фляга. Следующая дверь с окошком. В него принимал заказы слесарь. Осматриваем крохотную мастерскую, из которой можно пройти в жилую комнату и кухоньку. Судя по скудной обстановке, небогато жил кустарь-одиночка. Соседний кабинет стоматолога тоже скромен. Рядом с зубоврачебным креслом на столике разложены устрашающего вида инструменты. Тут же стоит бормашина, приводимая в действие педальным приводом. Сердце мое наполняется сочувствием к страдальцам того времени. Пора возвращаться в действительность. Хлопотный день уступает бразды правления ранним сумеркам. Конечно же, невозможно за одно посещение осмотреть все экспозиции, но приветливые хозяева постарались показать нам все самое интересное. Тепло попрощавшись с паном Ива, поднимаемся в кабинет Илишки. Пока дамы приводят себя в порядок, поближе знакомлюсь с оснащением Джессики. На ней, кроме легкой попонки с четкой надписью «Собака-проводник слепого» и поводка с ошейником, ожерельем висят на шее бубенчики. По их негромкому звону хозяйка может определить местоположение верной спутницы. Так как ее функции сегодня частично выполнял Сденок, хвостатой умнице довелось немножко полентяйничать без шлейки. Несомненно, знакомство с музейным великолепием обогатило нас духовно, но физиология напоминает, что неплохо было бы подкрепиться и пищей телесной. До возвращения в Прагу остается еще несколько часов, а значит, мы спокойно направляемся в ресторанчик по выбору принимающей стороны. Встретивший нас метрдотель провожает к свободному столику. Следующая за нами Джессика не вызывает ни у кого удивления или отрицательных эмоций. К сожалению, в Москве ситуация совсем иная. Впрочем, исходя из собственной практики, утверждаем, что добиться, чтобы собаку-проводника беспрепятственно пропускали в музеи, театры и кафе, реально и в России. Правда, придется терпеливо объясняться с персоналом, знакомя сотрудников со всеми соответствующими административными актами. За нескончаемыми разговорами, вкусной едой и превосходным чешским бочком мы ухитрились опоздать на подходящий трамвай, сбежавший от нас точно по расписанию. Если дождаться следующего, мы гарантированно не успеем. выручила такси. Но вся наша компания не могла уместиться в машине, поэтому, простившись с Иришкой и Джессикой, устремляемся на вокзал. Подъезжаем за пару минут до отправления. Едва успеваем выразить Сденнику и его отсутствующей супруге искреннюю благодарность за прием и пригласить нанести ответный визит в Волоколамск, как стюард настойчиво предлагает нам занять свои места. Двери закрываются, и автобус трогается. До свидания, добрый город Брно и его гостеприимные жители. Андрей и Татьяна Усачевы. Продолжение читайте в